Между тем, кончился 1751 год и начался 1752 год. В конце Масляной граф Чернышев уехал в свой полк. За несколько дней до его отъезда мне надо было пустить кровь. Это было в субботу. В следующую среду Чаглоков пригласил нас к себе на остров в устье Невы. Он имел там дом, состоявший из одного зала посередине и нескольких боковых комнат. Рядом с этим домом он велел устроить катальные горы. Приехав туда, я застала графа Романа Воронцова, который, увидав меня, сказал: «Я все устроил, я заказал отличные санки для катания с гор». Так как он и раньше часто меня катал, я охотно приняла его предложение, и тотчас же он велел привезти санки, в которых было своего рода маленькое кресло. Я в него уселась, а он стал позади меня, и мы начали спускаться. Но на половине ската он не справился с санями, они опрокинулись, я вылетела вон, а граф Воронцов, очень тяжеловесный и неуклюжий, повалился на меня, или, вернее, на мою левую руку, из которой дня за 4-5 назад пускали кровь. Я поднялась, и он также, и мы пошли пешком к придворным саням, поджидавшим всех, кто скатывался, и отвозившим их на место, откуда они спускались, чтобы желающие могли снова кататься. Сидя в этих санях с княжною Гагариной, которая вместе с графом Иваном Чернышевым поехала со мною, причем Чернышев и Воронцов стояли на запятках, я почувствовала, что левую мою руку обдает теплом от неизвестной мне причины. Я засунула правую руку в рукав шубы, чтобы узнать, в чем дело, и, вытащив ее, увидела, что она в крови. Я сказала обоим графам и княжне, что, по-видимому, у меня открылась жила, и что из нее течет кровь. Они погнали сани, и вместо гор мы отправились домой. Там мы нашли только одного тафельдекера. Я сняла шубу, тафельдекер дал нам уксусу, и граф Чернышев исполнял обязанности хирурга. Мы все согласились и рта не открывать насчет этого происшествия. Как только рука моя была перевязана, я вернулась на горы. Весь остальной вечер я танцевала, потом мы поужинали, я вернулась домой, и никто не подозревал, что со мной случилось. Однако от этого у меня почти на месяц как бы отнялся большой палец на руке, но понемногу это прошло. Постом у меня была сильная перебранка с Чаглоковой, вот в чем дело. Мать моя с некоторых пор находилась в Париже. Старший сын генерала Ивана Федоровича Глебова, вернувшись из этой столицы, передал мне от матери 2 куска очень богатых и красивых материй. Глядя на них в присутствии Шкурина, который их развертывал у меня в уборной, я невольно сказала, что эти материи так хороши, что мне хотелось бы подарить их императрице. И действительно, я выжидала минуту, чтобы сказать о них ее императорскому величеству. Я видела ее очень редко, и то большей частью в публике. Я не говорила об этом с Чаглоковой. Это был подарок, который я хотела сделать лично. Я запретила Шкурину говорить кому бы то ни было о том, что у меня сорвалось с языка только при нем. Но он первым делом поспешил передать тотчас Чаглоковой то, что у меня сорвалось с языка. Через несколько дней, в одно прекрасное утро, Чаглокова вошла ко мне и сказала, что императрица велела благодарить меня за материи, что она оставила одну, а другую возвращает мне. Я была поражена от удивления, услышав это. Я сказала: «Как?» Тогда Чаглокова ответила мне, что она снесла мои материи императрицы, услыхал, что я их предназначаю ее императорскому величеству. Тут я так рассердилась, как и не упомню, чтобы это со мной случалось. Я бормотала, почти не могла говорить, но все же сказала к Чаглоковой, что я радовалась тому, что подарю сама эти материи императрице, и что она лишила меня этой радости, что она, Чаглокова, не могла знать моих намерений, потому что я ей не говорила о них, и что если она их знала, то только из уст предателя-лакея, который выдал свою госпожу, ежедневно осыпавшую его благодеяниями. Чаглокова, у которой всегда были свои доводы, сказала мне и стала утверждать, что я никогда не должна ни о чем сама говорить с императрицей, что она мне объявляла этот приказ от имени ее императорского величества, и что мои слуги должны были передавать ей все, что я говорю, что, следовательно, Шкурин исполнил только свой долг, а она свой, снеся ее императорскому величеству, без моего ведома, предназначенные мной для императрицы материи, и что все это сделано правильно. Я не мешала ей говорить, потому что у меня не было слов от гнева. Наконец она ушла. Я направилась в маленькую переднюю, где Шкурин обыкновенно находился по утрам и где были мои платья. Застав его там, я влепила ему изо всех сил здоровую пощечину и сказала, что он предатель и самый неблагодарный из людей, так как посмел передать Чаглоковой, о чем я запретила ему говорить, что я осыпала его благодеяниями, а он выдавал меня даже в таких невинных словах, что с этого дня я больше ничего не стану ему давать, что я его прогоню и велю отодрать. Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении, ведь я всегда останусь тем, что я есть, а Чаглоковы, всеми ненавидимые и презираемые, кончат тем, что их выгонит сама императрица, которая, наверное, рано или поздно признает и их непроходимую глупость и неспособность к своей должности, на которую определил их своими происками дурной человек, что если он хочет, то ему стоит только пойти передать то, что я ему сейчас сказала, что со мной из-за этого, конечно, ничего не случится, но он сам увидит, что с ним будет. Мой Шкурин упал на колени, заливаясь горючими слезами, и попросил у меня прощения с искренним, как мне показалось, раскаянием. Я была тронута и сказала, что дальнейшее его поведение покажет мне путь, какого мне с ним держаться, и что с его поведением я согласую свое обращение. Это был толковый малый, у которого не было недостатка в уме и который никогда больше не поступал против меня. Наоборот, он дал мне доказательства самого явного усердия и верности в наиболее трудные времена. На выкинутую Чаглоковой со мной штуку я жаловалась всем, кому могла, дабы это дошло до ушей императрицы. Увидев меня, императрица поблагодарила меня за материи, и я из третьих рук узнала, что она не одобряет поступка Чаглоковой. Дело на этом и кончилось. После Пасхи мы перешли в Летний дворец. Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе. Он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, я уже привела некоторые черты ее. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него как на личность совсем не значащую и очень оригинальную. Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чаглоковых, но так как Чаглоковы не были ни приятный, ни умный, ни занимательный, то его частые посещения должны были иметь какие-нибудь скрытые цели. Чаглокова была тогда беременна и часто нездорова. Так как она уверяла, что я ее развлекаю летом так же, как и зимою, то она часто просила, чтобы я к ней приходила. Сергей Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и некоторые другие бывали обыкновенно у нее, когда не было концерта у великого князя или представления при дворе. Концерты надоедали Чаглоковой, которая или поздно, или совсем на них не появлялась. Чаглоков никогда их не пропускал. Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную наклонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чаглокова, просили его сочинить новую песню. Он с большой готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большей частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер. Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чаглоковым, а пока тот их сочинял, разговор шел в комнате без стеснения и говорили что угодно, ибо когда Чаглоков куда-нибудь усаживался, то он уже не вставал со стула во весь вечер. Таким образом, от места, где он сидел, зависело, чтобы он был удобен или неудобен, невыносим или очарователен. Последним он бывал только тогда, когда находился очень далеко. У меня была толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось. Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила. Когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его, на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал. Я ему сказала, а ваша жена, на которой вы женились по страсти 2 года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, что она об этом скажет? Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли. Я простодушно думала, что мне это удастся. Мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать. Он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет. Вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся. Свои недостатки он умел скрывать. Самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил. Но они тогда еще не развернулись на моих глазах. Я не поддавалась всю весну и часть лета. Я видела его почти каждый день. Я не меняла вовсе своего обращения с ним. Была такая же, как всегда и со всеми. Я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот. Я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное и знакомое, что он не любезен даже с тем, в кого он влюблен. А влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами, только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания. Между тем, Чаглоков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках. Наши лошади были высланы вперед. Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему. Я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной. Говорил он то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему неравнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнения между другими придворными и собой и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему неравнодушна. Я ответила: «Да-да, но только убирайтесь». А он: «Я это запомню», и пришпорил лошадь. Я крикнула ему вслед: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да». Так мы расстались. Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали. Во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступени лестницы, и весь остров был покрыт водой на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чаглокова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мной, и наговорил еще множество подобных вещей. Он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива. Тысячи опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собой. Я думала, что могу управлять его головой и своей, и направлять их. А тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.